Николай Лесков. Легендарные характеры. Опыт систематического обозрения. Обозрение это было составлено по древнепечатному переводному прологу, редакция которого не соответствует тому, который издается после Петра Великого. Древнепечатный переводной пролог, содержащий в себе приводимые здесь прилоги, не входит в круг церковных книг и не только не пользуется церковным авторитетом, но представляет книгу отреченную, и сказание его, по выражению Феофана Прокоповича, относится к разряду пустых и смеху достойных басен. Интерес им представляемый есть собственно интерес литературный и исторический. Народ непременно должен иметь ясное понятие о литературных памятниках и источниках, которые влияли на образование его идей и представлений. Чтение в обществе любителей древности российской. Глава первая. 30 лет назад, когда у нас много писали о женском вопросе, не раз было упоминаемо, будто в России репутации женщин был нанесен большой вред житийными сказаниями, которым верили наши предки. Там будто женщины постоянно выставляются соблазнительницами, стремившимися удалить мужчин от возвышенных задач жизни и погрузить их в жизнь чувственную и безрассудную. Некоторыми более горячими, чем основательными друзьями женского вопроса было выхвачено несколько примеров в этом роде, и те примеры, принятые без критики, до сей поры остаются в непререкаемом значении убедительных фактов. Между тем, на самом деле, это есть ложь, и в этом может убедиться всякий, кто пожелает познакомиться с женскими типами пролога. Это здесь и предлагается. Разбирая пролог как повествовательный источник, я нашел в нем ровно 100 тем или прилогов, которые дают более или менее пригодный материал для воспроизведения в повествовательном или пластическом искусстве. И из этих 100 историй 35 участвуют женщины. Год по прологу начинается с 1 сентября. Первое соблазнительное дело описано под 5 числом сентября. Номер 1. По дьяволю злохитрству впаде в блуд некий епископ. Об этом никто не знал в его пастве, но епископ был человек искренний и сам не мог снести своего греха. Он пришел в церковь, снял с себя амофор и стал предо всеми на колени, начал каяться, глаголя «Отселе не могу быть вам епископ». Словом, он принес публичное покаяние в блудном грехе, после чего его надо было извергнуть. Но как этот епископ был человек очень добрый, и люди его любили, то им стало жаль потерять его, и потому «возопища все люди с плачем, грех твой на нас буди». Епископ отговаривался, но народ настаивал на своем. Тогда растроганный епископ, заливаясь слезами, потребовал себе от людей наказания, а те на это согласились, лишь бы он у них остался. Но вот епископ лег на пол у дверного порога и просил, чтобы каждый мирянин, выходя из церкви, толкнул его презрительно ногой. Люди его послушались и стали его толкать. И когда последний человек, выходя из церкви, наступил на согрешившего архиерея, тогда только епископ встал, поклонился вышедшим через двери людям и остался служить у них епископом. И люди не чувствовали в этом смущения, ибо все были уверены, что грех его прощен ради его искренности и смирения. «За не запну его ногой своею, и та, которая была его соучастницей в грехе». Номер 2. Сентября 5. Одного молодого пустынника страшно мучили любовные мечтания. Он пошел к старцу Пахому и просил у него совета, как ему от этого избавиться. Он же, то есть старец, речи, Не дивися делу сему, азбо многожды обретахся в ситцевых. Себу видящимя человека уже стара, суще и дряхла, яко уже 40 лет сижу в хижине и токмо и пекуся о едином своем спасении. И уже тольми ветхи, и до днешнего дня еще не свободен. Номер 3. Октября 29. Старец Авраами сочетался с женой, но потом, когда вник в семейную жизнь, то она ему не понравилась. Он нашел, что домом жить очень хлопотно и беспокойно. И вообще, это гораздо труднее отшельничества, к которому он уже привык. Тогда Авраами опять оставил жену и отошел, затворился в Мали Хлевине. Теперь ему не о ком было заботиться. Но когда Авраами просидел в затворе 9 лет, умер его брат и оставил 7-летнюю дочку. Волей-неволей Авраамию пришлось взять племянницу на свое попечение. Авраами вышел из хлевины, сделал тут же рядом другую такую же хлевинку и замуровал туда дитя. Девочка прожила замурованная в затворе на глазах у дяди 13 лет. И никаких дурных примеров не видала. Но когда пошел ей 20-й год, она с завистью бесовскую впала в падение. Неизвестно, как она замурованная через оконце познакомилась с блудницами, выкарабкалась из затвора и ушла с этими своими знакомками в такую гостиницу, где собирались в досужное время военные люди. Военные же люди в той стране так любили женское общество, что везде подманивали к себе девиц, а обратно получить от них девушку было уж очень трудно. Они отпускали женщину разве только тогда, когда она им надоскучит, и они сами ее прогонят. Старец их увещевал и кричал на них и угрожал им из своего затвора. Но военные смеялись, и его молоденькой затворнице ему не отдали, а увели ее и не возвращали. Зная это, старец Авраами обратился к хитрости, которую и достиг желаемого успеха. В один день он сам вышел из своего затвора, достал себе верхового коня, добыл воинские доспехи, в образ воинский облекся и поехал верхом в ту же самую гостиницу, где веселились с женщинами военные, которым ушла из затвора его племянница. Переодетый воином, затворник держал себя в гостинице так искусно, что никто его не узнал и даже не заподозрил, что это затворник, а все сочли его за настоящего военного. Даже и племянница его не узнала. А он, увидя это, сам притворился разбитным гулякой и стал звать неузнающую его девушку, чтобы она шла с ним отсюда препроводить дальнейшее время, за что Авраами обещал ей дать по обычаю дар. Молодая девушка, еще недавно только пустившаяся в гулевую жизнь, ничего хитростного не подозревала и ушла с Авраамием из гостиницы в полном убеждении, что ей сопутствует настоящий воин. А когда они остались вдвоем, тогда Авраами ей себя обнаружил и укорил ее. И уж на свободу не выпустил, а посадил опять в малую хлевину, где она после долгих стенаний и плача покаялась, а после жди, чудеса творящие, скоро почила. Номер 4. Октября 29. Была женщина Анна, которой хотелось спасти себя, живучи в мужских монастырях. Она назвала себя Ефимьяном и стала жить с монахами. Бороды у нее не росло, но это никого не соблазняло. Монахи все думали, что Ефимьян скопец, и немало этим не смущались. Но один из монахов того монастыря на свое несчастье был воображенник. Ему непременно хотелось дознаться, отчего у Ефимьяна не растет борода. К этому еще прибавилось и искушение. Невдалеке от их монастыря жила женщина, которая знала тайну Ефимьяна и притом была болтлива. Она сказала воображеннику: «Это не скопец, а жена бесстрастница», сказавшая сама, сейчас же исчезла. А воображеннику с этой поры вступило в голову во что бы то ни стало подсмотреть Ефимьяна. Он об этом и начал стараться, тщашася не зринуть Ефимьяна, и сотвори сие, но бысть божественную силу до полосух. Анна же, бежаще от соблазнения, имея с собой точью два монаха. Номер 5. Февраля 9. Брат некий жил в ските, не видя и одной женщины. Но враг, вложи ему в память некие жены прекрасны. Воспоминание о женской красоте ужасно беспокоило скитника. Один раз пришел к нему другой брат и начал рассказывать, что случилось в мире нового. И упомянул, что красавица, которая нравилась брату, умерла. Тогда этот несчастный, когда дождался ночи, взял свой летний и побежал к тому месту, где по рассказу похоронили красавицу. Тут он разрыл ее могилу, открыл гроб и потри гной ее лентием и возвратися, имея при себе смрад той. И это его исцелило. Когда ему приходило на ум, как эта женщина была прекрасна, он доставал этот смрад и, полагая его перед собой, говорил: «Вот то, что от всякой красоты остается». Номер 6. Марта 18-го. Данилу египтянин исцелял женщин от неплодства. Один молодой муж пришел к нему с просьбой, чтоб он посетил его дом и помолился над его женой, которая не рожает. Старец пошел по приглашению мужа, и с того случая молодая женщина, Богу изволившую, зачать во чреве. Муж был очень рад и доволен, но соседи стали смеяться ему и говорить, будто все чудо в том заключается, что жена его естественно затяжелела от старца Данилы. Когда это дошло до Данилы, он позвал к себе смущенного молодого супруга и сказал ему: «Когда у тебя родится дитя, собери всех родственников на обед, и я тогда тоже приду к тебе, и все дело разъяснится». Молодой человек так и сделал, как сказал ему помогательный старец. На 20-й день по разрешении беременности его жены он собрал к себе всех родных и знакомых. Пришел и Даниил, и когда все сели за стол, старец взял на руки новорожденное дитя и спросил его: «Кто твой отец?» 20-дневное дитя протянуло ручку и, указывая пальчиком на молодого супруга, проговорило: «Вот кто». Номер 7. Марта 17. Два брата жили в пустыне и сильно между собой подружились, дали обет никогда не оставлять друг друга ни точию в жизни, ни по смерти. Но вдруг один из них начал ратоваться от беса. Бес навел на него такую неодолимую скуку, что обуреваемый не взмог стерпеть и сказал брату своему: «Отпусти меня в людное место, я не могу здесь терпеть, хочу жить, как все, и веселиться». Благоразумный брат употребил все усилия уговорить несчастного, чтобы он возобладал над страстью и не губил стольких лет, прожитой в чистоте жизни. Но тот никак не мог совладать с собою и стоял на своем, что ему надо уйти веселиться. «Но как же мне быть в таком случае?» – спросил благоразумный брат. «Ведь вот ты помнишь, я дал обет никогда с тобою не расставаться. Как же мне быть теперь, когда ты стремишься к распутству, в которое я себя допустить не желаю? А уж мне до этого теперь никакой заботы нет», – отвечал страстью уязвленный брат. «Поступай, как знаешь, но я ни для чего останавливаться не могу. Я, как сказал, так и пойду искать утешительной жизни. А ты оставайся в пустыне. Но, впрочем, — добавил он, — если ты хочешь при мне быть, то, пожалуй, иди со мной в город и повеселимся вместе. А может быть, мне там и недолго понравится, и я скоро очувствуюсь, тогда, может быть, я и возвращусь с тобой опять сюда же». Благоразумный брат подумал: что за несчастье с человеком содеялось? Совсем омрачен он. И можно ли отпустить его одного в таком омрачении? Один он непременно попадет в компанию распутников, сродную нынешнему его одержимому настроению, и он к ним так прилепится, что погибнет невозвратно, а надо лучше не выпускать его из глаз и ждать в нем перемены от времени. Да, рассудил благоразумный, пусть лучше я сам приближусь к соблазну, но не оставлю человека совсем ослабевшего. Нет, не покину его. Пойду с ним и буду ждать, когда ум и чувства его опять придут в светлое состояние. Встал благоразумный брат и пошел в город вместе со страстным братом. Идти им было трудно, ибо путь был немал. А страстный бежал скоро, и как пришел в город, сейчас же скочив ограждение садовое, откуда неслися плесканья и песни, и видели женские лица и плещи. А благоразумный брат сел на пыльной дорожке пред этим ограждением, набрал горстями земляной пыли, зарыдал и стал насыпать себе пыль на голову. Люди, проходя, спрашивали его, о чем он плачет. А он им отвечал по правде. «Любимый брат мой, долго живший чистою жизнью, вошел вон туда, в садовое ограждение». Люди над ним смеялись, говорили, «Что ж тебе? Иди ты туда же и повеселись там вместе со всеми с нами». И сами туда же входили. А благоразумный брат все сидел в пыли и все плакал. Так прошла целая ночь. А брат, вскочивший в ограждение, все еще не выходил оттуда, пока на небе засветился новый день. И тогда вывалила из ограждения большая толпа мужчин, и все шумели и ссорились, и в их-то беспорядочном обществе находился страстный брат с бледным лицом, помятыми волосами и угасшим взором. И чуть только страстный брат вышел, благоразумный брат вскочил и бросился к нему с радостью и заговорил. «Для чего ты так долго там оставался? На силу я тебя дождался. Хорошо, что ты, наконец, вышел. Конечно, ты видишь теперь, как это гадко и может тебя погубить. Пойдем скорее отсюда назад, в нашу пустыню». «Ах, отстань ты, пожалуйста», — отвечал страстный брат. «Это совсем не так гадко, как ты воображаешь. Мне там, напротив, очень понравилось, и я ни за что теперь не пойду в пустыню. А ты, если хочешь, уходи. Я тебе не препятствую». Как благоразумный брат не уговаривал страстного, все оказалось безутешно. Страстному так понравилось в ограждении садовнем, что он совсем пришел в исступление и уже не боялся ни суда Божия, ни вечных мук, и ни за что не хотел возвращаться с благоразумным в пустыню. Он слушал благоразумного молча, а сам в себе только и помышлял о том, чтоб как-нибудь поскорее скоротать день, а потом опять попасть в ограждение, об удовольствиях которого он чем больше думал, тем большую к ним чувствовал ненасытность. Видя такое страшное исступление несчастного, благоразумный брат перестал его уговаривать идти в пустыню, но опять стал вопрошать самого себя, можно ли ему оставить друга и брата в таком неистовстве. И, обдумав дело с разных сторон, благоразумный брат увидал, что тот без него тут и погибнет в беспутстве, и решил сам с ним остаться, пока над тем пройдет это обладание. Но чтобы жить в городе и притом еще веселиться, в ограждении надо было иметь деньги, а у пустынных братьев запасных денег не было. И вот они стали оба наниматься на работы, и оба работали во всю силу, как благоразумный, так и страстный. А вечером страстный брат забирал себе и свой заработок, и заработок своего благоразумного брата, и ночью все это истрачивал на свои удовольствия в ограждении. Благоразумный же брат не жалел этого и о деньгах своих со страстным не спорил, но он жалел его, что тот так нравственно пал, и всякий день все глубже и глубже погружается в смрадное болото порока, о котором благоразумный брат сам не имел ни малейшего познания и изумлялся силе греха, так страшно возобладавшего над братом. Но при всем этом он верил, что любовь его когда-нибудь спасет одержимого. И когда страстный входил в ограждение, благоразумный садился при дорожке против этого ограждения, насыпал себе на голову дорожной пыли и горестно плакал. Страстный это видел, но не останавливался и скорой стопою уходил внутрь ограждения. Так каждую ночь один гулял, а другой оплакивал его безумие. Днем братья между собой уже не говорили,